Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир «Радио Воскресенье» продолжают беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. И мы продолжаем чтение «Песен Баламута». Это книга притчи Клайва Льюиса, английского писателя и апологета христианства. В ближайших двух передачах, вот в сегодняшней и в следующей, мы закончим чтение книги Льюиса, потому что сегодня у нас уже письмо 31-е, последнее. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Напомним еще раз для тех, кто, может быть, не слушал предыдущие наши передачи, хотя цикл у нас получился очень длинный, это книга-притча, которая построена в виде писем старшего беса Баламута своему племяннику, младшему бесу, начинающему соблазнителю, начинающему искусителю Гнусику. И фактически вот в этих письмах мы с вами видим портрет христианина. При том, что нет ничего от его лица, нет никаких практически, текст не говорит подробно ни его имя, ни его там профессию, ни подробности какие-то о его жизни. Но вот через разговор вот этих бесов, беса-наставника и беса, который пытается соблазнить вот этого христианина, который не так давно пришел к вере, мы видим портрет этого человека, мы видим его образ. И вот письмо 31. «Мой дорогой, мой любимый Гнусик, куколка моя, поросеночек, как ты можешь хныкать теперь, когда все потеряно, и спрашивать, неужели мои слова о любви к тебе ничего не значили? Ну что ты, еще как значили. Поверь, моя любовь к тебе и твоя ко мне равны, как две капли воды. Я всегда жаждал тебя, так же, как и ты, жалкий дурак, жаждал меня. Разница лишь в том, что я сильнее. Полагаю, что теперь они тебя мне отдадут. А ты спрашиваешь, люблю я тебя или нет. Люблю, как и любой лакомый кусочек, от которого у меня прибавится жиру. Ты выпустил из рук душу. Голодный вой, поднявшийся от этой потери, оглашает сейчас все царство шума до самого трона. Я просто с ума схожу, думая об этом. Да, я представляю себе, что случилось, когда они вырвали ее у тебя. Внезапно глаза его раскрылись, и он впервые тебя увидел, узнал, как ты на него влияешь, и понял, что теперь ему конец. Ты только представь себе, что он почувствовал. Как будто отпали струпы со старой болячки, как будто он вышел из гнусной скорлупы, как будто он раз и навсегда сбросил грязную прилипшую одежду. И так противно видеть, как они во время земной жизни снимают грязную неудобную одежду и плещутся в горячей воде, покрякивая от удовольствия. Что же тогда сказать о последнем обнажении, об этом последнем очищении? Чем больше думаешь, тем хуже становится. А он прошел через все так легко. Ни медленно нарастающих подозрений, ни приговоров врача, ни больниц, ни операционных столов, ни фальшивых надежд. Раз и освободился. На какой-то миг все показалось ему нашим миром. Бомбы рвутся, дома падают, вонь, дым, ноги горят от усталости, сердце холодеет от ужаса, голова кружится. И тут же все прошло, как дурной сон, который никогда не будет иметь никакого значения для него. Эх ты, обманутый дурак! Заметил ли ты, как естественно, словно он для того и родился, этот червяк, рожденный на земле, вошел в свою новую жизнь? Как все его сомнения мигом стали для него смехотворными? Я знаю, что он говорил самому себе. Да, конечно, так всегда и было. Все ужасы были одинаковы. Сначала становилось все хуже и хуже. Меня как будто загоняли в бутылочное горлышко. И именно в тот момент, когда я думал, что это конец, ужасы кончались. Становилось хорошо. Когда рвали зуб, боль нарастала, а потом вдруг зуба нет. Дурной сон переходил в кошмар, и я просыпался. Человек все умирает и умирает. И вот он уже вне смерти. Как я мог сомневаться в этом? И когда он увидел тебя, он увидел и их. Я знаю, как все было. Ты отпрянул ослепленный, ибо тебя они поразили сильнее, чем его поразили бомбы. Какое унижение, что эта тварь из праха и грязи могла стоять, беседуя с духами, перед которыми ты, дух, мог только ползать. Вероятно, ты надеялся, что ужас и вид иного чужого мира разрушат его радость. Но в том-то все и горе, что они и чужды глазам смертных, и не чужды. Вплоть до этого мира он не имел ни малейшего представления о том, как они выглядят, и даже сомневался в их существовании. Но когда он увидел их, он понял, что он их всегда знал. Он понял, какую роль каждый из них играл в его жизни, когда он думал, что с ним никого нет. И вот он мог сказать им одному за другим: «Не кто ты, а значит, это все время был ты». Все, что он увидел и услышал при встрече, пробудило в нем воспоминания. Он смутно ощущал, что всегда был окружен друзьями, с самого детства посещавшими его в часы одиночества, и теперь, наконец, это объяснилось. Он обрел музыку, которая таилась в глубине каждого чистого и светлого чувства, но все время ускользала от сознания. И, узнавая их, он стал им родным прежде, чем тело его успело охладить. Только ты остался ни при чем по своей глупости. Он увидел не только их, он увидел и его. Эта низкая тварь, зачатая в постели, увидела его. То, что для тебя огонь, ослепляющий и удушающий, для него теперь свет прохладный, самоясность, и носит облик человека. Тебе хотелось бы отождествить его преклонение перед врагом, его отвращение к себе и глубочайшее осознание своих грехов. Да, Гнусик, теперь он видит их яснее, чем ты. С твоим шоком и параличом, когда ты угодил в смертоносную атмосферу сердца небес. Но это ерунда. Страдать ему еще придется, однако они радуются этим страданиям. Они не променяли бы их ни на какие земные удовольствия. Все те прелести чувства, сердца или разума, которыми ты мог бы искушать его, даже радость добродетели, теперь при сравнении для него как побрякушки размалеванной бабы, для мужчины, узнавшего, что та, кого он любил всю жизнь и считал умершей, жива и стоит у дверей. Он поднят в мир, где страдания и радость – безусловные ценности, и вся наша арифметика теряет свой смысл. И вот снова мы сталкиваемся с необъяснимым. Наша главная беда, помимо никчемных искусителей вроде тебя, – промахи нашего исследовательского отдела. Если бы мы только могли разнюхать, чего он в действительности хочет. Увы, это знание само по себе столь ненавистное и неприятное, необходимо для нашей власти. Иногда я просто прихожу в отчаяние. Меня поддерживает лишь убеждение, что наш реализм, наш отказ от всякой ерунды и трескучих фраз должен победить. А пока я займусь тобой. В высшей степени искренне и все сильнее тебя любящий дядя Баламут.
Да, закончилась книга. Хочу еще подчеркнуть, что вот портрет, про который мы говорили, вот этого человека, крестьянина, все-таки он написан глазами беса, беса-искусителя, поэтому он пытается постоянно, ну, как бы принизить человеческое достоинство. Здесь мы видим, что он постоянно об этом пишет, поэтому вот, наверное, ну, существует два таких взгляда на человека. Взгляд снизу, от его страстей, то, за что можно уцепиться за человека, за его слабости, за его грехи, немощи, какие-то проступки и так далее. Но есть другой портрет, взгляд со стороны того, что человек делает по любви, души прекрасные порывы, так сказать. Это другой портрет. Вот, конечно, здесь для уравновешивания хотелось бы написать, ну, или увидеть там, как ангелы-хранители пытаются спасти. Вот сегодня вот эта тема, он как раз-таки подчеркивает, Баламут, что не знаю, что здесь действительно произошло, здесь трудно сказать, видимо, этот Гнусик попытался явиться, чтобы его уже окончательно испугать, чтобы тот впал в уныние, в отчаяние, в страх, в трусость, в малодушие, но получилось так, что...
В момент смерти.
Наверное, в момент смерти, да, мы не знаем этого точно. Вот.
Ну, судя по контексту, во время одной из бомбежек, видимо, вот этот человек погиб.
Ну, видимо, да. Вот. Но он увидел и ангелов, увидел Бога. И вот здесь, конечно, вспоминается вот эта притча, когда праведник идет, и ему Господь показывает на следы. И где следы заканчиваются, начинаются одни следы. И этот праведник говорит: я вот в то время сильно страдал, почему же ты меня оставлял, Господи? Но Господь ему говорит: я тебя брал на руки и нес. Вот эта вот притча, она как раз-таки показывает, ну, или отвечает на то, о чем пишет Льюис, что часто мы в период наших страданий, наших сомнений, терзаний, не понимаем именно, как в это время ближе всего к нам Господь, Его ангелы, святые. И второй момент, который можно было бы здесь подчеркнуть, то, что страдания открывают, вот здесь Льюис подчеркнул, что страдания являются ценностью абсолютной. Радость и страдания, интересно, так вот он говорит, что радость и страдания являются абсолютными ценностями. Они являются только в том случае, когда человек, страдая, вот, открывает для себя радость. В этом случае страдание имеет абсолютную ценность. Если человек страдает и не находит радости преодолевать вот это страдание, или не находит радости, с помощью которой можно было бы преодолеть страдание, то наоборот, может он впасть в пучину отчаяния, страха и ужаса. И вот такой страх, ужас и отчаяние, ну вот оно может человека действительно увести вот в эту адскую бездну. То, видимо, чего и добивался Гнусик своего подопечного. Поэтому страдание часто, если человек правильно его проживает, переживает, оно человеку доставляет глубину веры, глубину чувств, глубину любви. И после этого он становится другим, иным. Человек, что-то выстрадавший, становится другим, отличным от всего остального мира и как бы недоступным уже для зла. Об этом пишет Баламут, вот, именно о том, что они не могут понять, как это устроено. Они говорят, что мы не можем понять вообще, что Богу надо в этом смысле от человека, почему он так все устроил. Для них это действительно тупик, вот, что это главное их упущение.
Упущение исследовательского отдела.
Исследовательского отдела, да, то есть вот эти исследовательские отделы, то есть по поимке чистых душ, наверное, так он называется у них. Вот, они не могут понять самого главного, почему любовь способна преодолевать вот любые препятствия, любые страдания преодолевать и способна не ломаться. Почему любовь способна не ломаться, ну или человек любящий способен не ломаться.
Ну, что, наверное, еще им категорически недоступно, это категория прощения. Они не могут понять, почему Господь прощает людей за нарушение заповеди, предположим, да? Вот человек обратился к Богу, человек, так сказать, вскричал к нему, и почему-то Господь прибегает, ну вот как им кажется, да, навстречу буквально бежит. И как будто ничего не было. Взял и все простил. Как так можно? Наверное, для них это просто абсолютная загадка.
Да, и загадка, как можно было пойти на крест. Не просто прибежал, а пошел на крест, чтобы простить. Это даже не загадка, а тайна, которую они никогда не поймут. И никогда не поймет человек, который не был прощен Богом. Никогда не поймет человек, у которого каменное сердце, которого Господь не освобождал. Да, это так.
Нам еще сложно такие вещи понять, потому что у нас у самих с опытом прощения у многих очень плохо.
Ну, мы все немножко бесноватые в этом плане. Каменное сердце, одержимость, когда мы не можем простить, вот мы можем сразу себя сравнивать с бесами, потому что это бесовское качество не прощать, быть безжалостным, жестоким. Как только человек умеет прощать, учится прощать, он сразу становится другим, иным, как я уже сказал. Проблема в том заключается, что порой нам не достает силы прощать, что вероломство, цинизм, с которым, может быть, нам причиняли какую-то боль, иногда превосходит разумение у людей, особенно если связано это, например, там, с клеветой, с тем, что вот сложно доказать, но при этом сложно принять. Такое вот бывает в человеческих сообществах. И простить в данном случае сложно, потому что оно же продолжает действие. Вот, если бы человек подошел и сказал: извините, там можно простить. А вот простить человека, который сделал и это продолжает, вот все действовать, и продолжается вот какое-то страдание на протяжении там, долгих дней, лет, может быть. Вот здесь сложно простить, эта обида накатывает, сколько раз вот я общался. Обычно это часто связано с какими-то отношениями близких людей, когда один по какой-то причине начинает творить, я бы сказал, злобное ожесточение. А в злобном ожесточении уже, возможно, разные поступки. Вот два человека могли быть вместе, а потом в какой-то момент из-за какой-то причины, ну, все не без греха, один начинает творить злобное ожесточение. А уже из этого злобного ожесточения может все что угодно быть. Там и клевета, и какие-нибудь еще вещи, интриги какие-нибудь, может быть. Вот в этом случае иногда прощать это дело ежедневное. Встаешь, прощаешь, а потом человек тебе снова что-нибудь сделал, и снова эта обида как нахлынет на человека, и ему очень сложно снова вырваться, просто какое-то опять помрачнение. Ну, например, человек снова преодолел с помощью молитвы, с помощью вот какой-то радости смог снова преодолеть, а на следующий день снова такое же происходит. Вот в этом сложность бывает в плане прощения. Но это путь именно человеческий, и Господь будет спрашивать с нас не о формальном прощении, а о нашем пути, о нашем желании прощать, искать прощение. Потому что прощение, оно же связано не с формальным разрешением каких-то обид, каких-то недоразумений, а прощение связано с тем, чтобы как-то заново увидеть друг друга. Простить, снова сделать отношения простыми. Но поскольку мы сами по себе усложнились в силу некоторых таких общих поступков, проблем, то простить необходимо на новом каком-то уровне. Вот этот новый уровень, его нужно найти, открыть, или новую глубину, как угодно. И вот путь к этой глубине, искание этой глубины, оно всегда предполагает, вот это искание предполагает и какие-то страдания, и время. И вот это часто человеку сложно. Поэтому не все могут сразу раз взять и простить. Просто я хочу сказать, что кто не может сразу простить, это не значит, что вы все сразу бесноватые, как мы говорили. Что часто к этому нужно идти, стремиться. Об этом, может быть, стоит молиться особенно усиленно, когда вы ощущаете в сердце своем какую-то горечь обиды, горечь утраты и так далее.
Ну вот здесь еще есть в этой главе, в этом письме такая интересная тема о бесовской любви, которая, как мне кажется, тоже может ее сущность быть и для нас каким-то уроком, потому что ведь и человеческая любовь, к сожалению, иногда какими-то своими свойствами бывает похожа на вот эту.
Ну да, любишь ли ты рыбу? Любишь ли ты рыбу? Спросил один человек другого. Да, люблю рыбу. А какую ты любишь рыбу? Там вареную, жареную, там такую, копченую. Нет, ты не любишь рыбу. Если бы ты любил рыбу, ты бы ее посадил в аквариум и кормил ее. Известная такая притча, которая вот как раз-таки относится к этому, к этой бесовской любви. Ну, дело все в том, что у бесовской любви только этот есть контекст, только то, что один бес хочет съесть другого. Только вот этот вот то, что связано, да, то, что связано с голодом. Он начал говорить, что какой вой был, голодный вой ада, что все хотели питаться от этой души, а он не смог ее принести для пропитания. У них просто другой любви нет. Вот. В нашей же концепции, конечно, если говорить про любви, про любовь, вернее, то, конечно, существует любовь, которая для нас вкусна. Это вот мы любим, кто-то рыбу любит, кто-то там шашлык, кто-то там арбуз, кто-то любит апельсины. А в том-то дело человек тем отличается, что он не только свой голод утоляет, но и думает о голоде другого. Такой детский ралаш вспоминается, как у одного мальчика было много апельсин или мандарин, вот он их ест таким, а другой подошел, видит, смотрит, ест он, и не делится с ним. И говорит, вот если бы, говорит, у меня были мандарины, я бы поделился с тобой. А тот говорит, как жалко, что у тебя их нет. Вот такая вот детская, ну, такая вот детский взгляд на такую эгоистическую проблему. Действительно, часто мы, ну вот, пьесы, они не хотят ни с кем делиться, они только думают о себе. Мы тоже бываем голодные, мы тоже любим есть. Ну, конечно, не то, что бесы, бесы едят человеческие души, вот. А мы, нам тоже много чем надо питаться, это не только физическая пища. Человеку нужны и эмоции, и чувства, и интеллектуальная пища нужна, и так далее. И когда человек голоден, он ищет пропитание, естественно.
То есть он ищет того, кто удовлетворит его эмоциональные и физические потребности. Вот, ну, если или, о людях говорить.
Ну, или то, что удовлетворит, лучше говорит, а то, что
если
удовлетворит.
Если об отношениях.
Да, да. Ну, нет, я хотел бы именно другой контекст. То, что удовлетворит, неважно. Это другой человек ему откроет, или он сам найдет. Можно же самому найти что-то, прийти в лес, посмотреть, как прекрасен этот мир, вот, и напитаться этим. Человек может много чем питаться в этой жизни. Человек начинается тогда, когда он не только для себя ищет и сам питается, а тогда начинает человеком быть, когда он этим пытается поделиться. Собственно говоря, жизнь человеческая начинается с трапезы. Первое, что получает ребенок, это материнское молоко, которое мама делится с ним, то, что сама ест, она делится с ним. Вот этим материнским молоком, это суть тоже трапеза. Когда приходит возраст, ребенок взрослеет, естественно, начинается другой вид трапезы, но самое радостное, конечно, для нас это такая трапеза семейная, братская, в которой есть любовь, доверие. Когда тебя ждут, ты идешь замерзший, вот приходишь, и это и не просто напитать свое тело, но и согреться друг с другом. Поэтому пища, конечно, в такой трапезе совместной, она всегда вкуснее во много раз. Ну, как и все остальное. Ну, а бесы этого не понимают. Они только хотят разорвать, съесть людские души и друг друга на самом деле.
Отец Александр, а если говорить вот о том, что человеческая любовь может иногда, к сожалению, быть похожа чем-то, какими-то своими качествами на вот эту бесовскую, так называемую любовь, вот в чем это может проявляться?
Ну, любая человеческая любовь, если она естественна, и если она не стремится к сверхъестественной любви, которую нам открывает Господь в Евангелии, сверхъестественная любовь чем отличается от естественной? Потому что она, в принципе, открыта каждому. Вот материнская любовь, например, она открыта только тем, кто может так или иначе родить ребенка. В основном матерям. Мужчине все-таки вот те грани материнской любви, которые есть у женщины, они в меньшей степени открыты. Вот. Или любовь-дружба. Есть понятие мужской дружбы, да? Говорят, что женщине недоступно такое понятие, как мужская дружба. Ну, в принципе, как мужчине недоступна материнская любовь.
Понятие женская дружба.
Да. Да, что такое женская дружба, тоже непонятно. Да. Ну, просто есть некоторые такие культуры, это культурологические феномены, там есть мужская дружба, это материнская любовь. Понятие отцовской любви как понятие, как устойчивого слова сочетания нет, так же, как и женской дружбы нет. Нет, она существует, а вот именно как вот такое понятие, которое вот устойчивое выражение, его не существует. Ну, как, даже как идиома, можно сказать. Кому-то недоступна любовь, та любовь, которая была между Ромео и Джульеттой, да, такая вот романтическая любовь, где человек забывает про все и думает только об одном человеке. Это все естественный тип любви. А у кого-то рецепторы настолько не развиты, что он не различает горького от сладкого, например. Такие люди бывают, тоже встречаются. То есть он не способен получать наслаждение от пищи, например. Такое тоже бывает. И поэтому он не может, например, так вот все любить. Или если у человека нет зрения, он тоже не может воспринимать визуальные образы и чувствовать их красоту. Правда, что-то другое у него обостряется, конечно, порой бывает. Но все-таки мы часто ограничены в естественной любви, каждый в свою меру. каждый по-своему, вернее, ограничен. Но то, что нам всем открыто, это любовь сверхъестественная. Так вот, если не будет вот этого такого стремления, такого напряжения, я бы сказал, что любовь естественная стремится к любви сверхъестественной, которая, еще раз дам определение любви сверхъестественной, это любовь, основанная на выборе, на ценности или осознании ценности этого выбора, и основана так или иначе на жертве. То есть человек, чтобы любить сверхъестественным образом, так или иначе отказывается от чего-то очень важного. Ну, чтобы мать могла своего ребенка сделать человеком, она должна преодолеть свою материнскую любовь в той или иной степени. И тогда ребенок, ну, когда он вырастает, то есть на каких-то порах материнская любовь, естественно, она дает человеку тепло, там, питание, там, эмоциональную защищенность. Но в какой-то момент ребенок, как, вот, как он рождается от пуповины, отрезается, так и во взрослом состоянии, он как бы от пуповины должен от такой материнской любви оторваться.
Как это оторваться от материнской любви? Разве мать перестает ребенка взрослого любить?
Нет, ребенок перестает питаться этой любовью. В какой-то момент
совсем,
она ему не нужна.
Не нужна.
Конечно. В какой-то момент она ему не нужна становится. Он становится. Ему нужно отставить человек, отца и мать, прилепиться к жене. Полностью не нужна бывает. Почему есть заповедь «почитай отца и мать»?
Ведь большинство, ребенок, ну, да. Большинство женщин вот вас послушают и просто в ужас придут. Скажут, ну как так? Вот, ведь для женщины вот это ощущение, что ты своему ребенку не нужен и не нужна, оно, в общем, бывает прям трагическим.
А это поэтому в этом плане, особенно у нас в России, вот в этом плане женщины, как бы сказать, да никто не кинет мне камень, но от них больше всего проблем. Особенно у молодых людей, особенно у тех, которые воспитаны в неполных семьях. Это трагедия. Трагедия, прежде всего, тех мальчиков, которые воспитываются в неполных семьях. Ну, наверное, во вторую очередь, этих женщин, которые оказались вот, одинокими, так или иначе. Ну, это особая проблема, о которой сложно, на самом деле, говорить. Но, тем не менее, если мать сможет найти в себе силы и не просто... сама, ну что из-за ситуации, которая происходит, ну, действительно, подросток постепенно становится, отрывается от материнского, вот этого, от материнской груди, ну, и, прежде всего, в духовном, в переносном смысле, да. Вот, а мать должна в какой-то момент, если она вот, радеет о том, чтобы он стал человеком, сама найти, как вот этот способ, как его оторвать от груди вовремя.
Вытолкнуть из гнезда?
Как бы вытолкнуть из гнезда, чтобы он полетел. Совершенно верно, хороший образ. Потому что ей больно, она не привыкла к этому, у нее совсем другая природа. Но вот если она находит вот эту жертвенную, почему я говорю жертвенность в основе вот этой сверхъестественной любви, она преодолевает свое естество, мать. Она, преодолевая свое естество, выталкивает его из гнезда, и он вынужден лететь. Тогда он становится человеком. А если она не выталкивает... привязывает, так и продолжает ему в клювике носить эти, как вот там, червячки. Он послушно рот раскрывает, после этого 25 лет, сколько таких я знаю семей, 30 лет, 40, а они работать не могут. Они все ждут, что кто-то им в клювике принесет червячка. Вот, поэтому вот всегда, если вот это есть стремление от естественной любви к сверхъестественной, всегда, то человек может стать человеком.